Голос Америки представляет. Из Америки с любовью.
Здравствуйте, это подкаст «Из Америки с любовью». С вами, как всегда, Маша Мортон. Великий американский роман. Что это такое? Пишут ли такие романы сегодня? Обсудим с литературным критиком Галиной Юсуфович. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Маша.
Что это такое вообще великий американский роман?
Американский роман, который называется вот этим устойчивым термином Great American Novel, это явление довольно специфическое и очень укорененное в американской культуре в широком смысле слова. Дело в том, что американская литература, как некоторое отдельное, обособленное от европейской литературы явление, формируется где-то на закате эпохи романтизма. То есть, собственно говоря, Эдгар Аллан По, он еще писатель, который лежит где-то на стыке. То есть для него его американскость гораздо менее важна, чем его принадлежность к определенной культурной традиции.
И тогда-то, прекраснейшая и дрожащая, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда израненная промыслом поверхность Земли, пройдя пурификацию, которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольники, вновь облачится в зелень, горные склоны и улыбчивые райские воды и станет постепенно достойным обиталищем человеку, человеку, очищенному смертью. Эдгар Аллан По. Беседа Моноса и Уны.
А вот уже, например, Натаниэл Готтерн, который его, в общем, современник, он начинает потихонечку рассматривать специфические американские темы. Можно сказать, что начиная с его романов «Дом с семью фронтонами» и особенно с «Алой буквы», начинается специфическая история американской литературы, неотделимая от такого понятия, как «великий американский роман».
В иные месяцы выпадают такие утра, когда дела движутся оживленнее. В этих случаях старожилы могли бы вспомнить о годах перед последней войной с Англией, когда Салем был настоящим портом, а не таким, как сейчас, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать и осыпаться. Между тем, как товары этих купцов бесполезно и незаметно вливаются в мощный поток нью-йоркской и бостонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, на гранитных ступенях звучат торопливые шаги многих поднимающихся и спускающихся людей. Натаниэл Готтерн. «Алая буква».
Это роман, который, с одной стороны, он довольно четко связан с американской историей. То есть это такой роман, который что-то важное сообщает об Америке. Это не общечеловеческая книга. То есть она может быть общечеловеческой на уровне ценностей, героев, характеров и так далее, но она всегда очень плотно укоренена именно в специфически американских реалиях. То есть, с одной стороны, это очень плотная привязка именно к американской истории, к американской жизни, каким-то ключевым для Америки событиям. А с другой стороны, это фиксация на каких-то человеческих переживаниях, на отдельных человеческих живых историях. И этот роман оказался таким главным вкладом именно специфически американской литературы в литературу мировую. В некотором смысле «Великий американский роман» очень похож по идее, по конструкции на толстовскую «Войну и мир». Точно так же, как и у Толстого, в таком эталонном, образцовом американском великом романе всегда присутствует очень большой, важный пласт событий именно американской истории. Ну, обычно, когда говорят о великом американском романе, в первую очередь имеют в виду «Гекльберри Финна» Марка Твена. Это роман, из которого мы, с одной стороны, узнаем увлекательную историю приключений обычного американского мальчика и его чернокожего друга, а с другой стороны, мы оказываемся прямо в самом центре всей американской истории. То есть американский читатель, читая «Гекльберри Финна» вот тогда, когда он был издан, он просто понимал, что это книга про него. Это книга, из которой он может составить очень полное и ясное впечатление обо всем устройстве американского общества той эпохи.
Большая часть приключений, о которых рассказано в этой книге, взяты из жизни. Одно-два пережиты мною самим, остальные – мальчиками, учившимися вместе со мной в школе. Гек Финн списан с натуры, Том Сойер также, но не с одного оригинала. Он представляет собой комбинацию черт, взятых у трех мальчиков, которых я знал. Дикие суеверия, описанные ниже, были распространены среди детей и негров Запада в те времена, то есть 30-40 лет тому назад. Хотя моя книга предназначена главным образом для развлечения мальчиков и девочек, я надеюсь, что ею не побрезгуют и взрослые мужчины и женщины, ибо в мои планы входило напомнить им, какими были они сами когда-то, что чувствовали, думали, как разговаривали и в какие странные авантюры иногда ввязывались. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна.
Дальше этот тип романа продолжает существовать, развиваться. И в этом же ключе на стыке истории персональной и истории государственной работают почти все такие главные, самые важные, самые громкие американские писатели второй половины XIX и XX века.
А, например, «Хижина дяди Тома» мне сразу приходит в голову. Можно сказать, что это великий американский роман?
А у меня есть один приятель, который занимается скупкой красивых мальчишек. «Мне бы не хотелось его продавать», – задумчиво сказал мистер Шелби. «Дело в том, сэр, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери, сэр».
«Вот оно что, да, я вас понимаю. С женщинами иной раз лучше не связываться. Пойдут слезы, вопли, неприятно. Очень даже неприятно. Но у меня, сэр, дело поставлено так, что обходится без этого». Отправьте-ка вы ее куда-нибудь на денек, а то и на недельку, и все обойдется тихо, спокойно. Вернется домой, а дело уж сделано. Ваша супруга подарит ей сережки или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь, вот она и утешится.
Гарриет Бичер Стоу. «Хижина дяди Тома».
Все-таки слово «великий», оно имеет в себе некоторые художественные коннотации. «Хижина дяди Тома» – роман, безусловно, невероятно важный. Это роман, который в значительной степени способствовал развязыванию гражданской войны в США. Есть такая устойчивая легенда, что Авраам Линкольн, вручая награду Гарриет Бичер Стоу, произнес историческую фразу, что это медаль для маленькой женщины, которая развязала большую войну, потому что это было прям такое снайперское попадание во все болевые точки тогдашнего американского общества. Это, несмотря на то, что мы читаем этот роман как очень трогательный и гуманистический, это был такой мощнейший призыв, на самом деле, к войне. К войне, одной из целей которых было освобождение чернокожих рабов. Но все-таки роман Гарриет Бичер Стоу с художественной точки зрения сегодня, по крайней мере, он воспринимается как чтение довольно посредственное. То есть в целом вы совершенно правильно определили как бы направление, да, это уже самую сторону, ну, это персональная история на фоне истории общеамериканской глобальной. Более хрестоматийный пример великого американского романа – это, конечно же, роман Харпер Ли «Убить пересмешника», в котором мы оказываемся, с одной стороны, внутри головы девочки, которая взрослеет, растет, и в то же время она… Теснейшим образом ее взросление, ее персональная история связана со всеми проблемами американской истории времен Великой депрессии.
Мы южане. Насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе. И признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдился. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона Финча. Он был лекарь и завзятый охотник, родом из Корнуэлла. Ужасно благочестивый, а главное – ужасный скряга. Распря между севером и югом, наверное, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков все, кроме земли. Однако они остались земледельцами, и лишь в 20 веке семейная традиция нарушилась. Мой отец, Аттикус Финч, поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину.
Или Джон Стейнбек «Гроздья гнева». Это тоже, конечно же, такой же великий американский роман.
Разве мы можем начать новую жизнь? Жизнь начинает только ребенок. А мы с тобой? У нас с тобой все позади. Минутные вспышки гнева, тысячи картин, встающих из прошлого – это мы. Поля, красные поля – это мы. Проливные дожди, пыль, засуха – это мы.
Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлядью, она будет с ним, но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли, это тоже останется с нами. И то, как трактор своротил дом, это останется с нами. Останется до смерти. Джон Стейнбек. «Гроздья гнева».
Или это романы Фолкнера, которые в диапазоне от «Особняк» до «Шум и ярость». И все это с поправкой на такой очень специфический модернистский стиль, это, конечно же, великие американские романы, потому что они рассказывают одновременно и о том, что же будет с Родиной, и с нами. То есть это всегда вот на пересечении персонального и универсального.
Часы прислонены к коробке с воротничками, и я лежу, их слушаю. Слышу, то есть. Вряд ли кто станет с вниманием слушать ход часов. Незачем это. Можно надолго отвлечься. А затем один тик-так в раз выстроит в уме всю убывающую в перспективе вереницу нерасслышанных секунд. Похожую на длинный, одиноко легший на воду световой луч, которым, по словам отца, впору шествовать Христу и добрейшему святому Франциску, называвшему смерть маленькой сестрой. А сестры-то у него не было. Уильям Фолкнер. «Шум и ярость».
Меня в этой истории бесконечно поражает стойкость, стабильность этого формата. Грубо говоря, что вот уже 150 лет американцы пишут вот романы, устроенные похожим образом. И несмотря на то, что канон очень такой жестко заданный, оказывается, что внутри этого канона количество вариаций просто совершенно бесконечно, безгранично, и можно сколько угодно разного писать, что мы, собственно говоря, и наблюдаем сегодня.
Энн Пэтчетт. «Голландский дом». Это такой роман, который мне напомнил такие классические, тяжелые романы, такой семья на протяжении нескольких поколений и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, он мне очень понравился, а с другой стороны, у меня было ощущение, как будто бы, знаете, вот под классику кто-то сделал такой новодел, но под что-то.
Краткое содержание романа «Голландский дом». Энн Пэтчетт. Дэнни Конрой и его сестра Мэйв проводят детство в Филадельфии в семейном поместье. Но когда Дэнни 3, а Мэйв 10, Элна, их мать по неизвестной причине покидает дом навсегда. Дети остаются с отцом, который женится повторно и приводит в дом мачеху. Мы следим за судьбой сестры и брата следующие 4 десятилетия, после того, как они теряют состояние и поместье.
А если взять того же самого Селлинджера, который написан в 51 году, это же тоже можно сказать, да, великий американский роман, это тоже описывает кусочек эпохи, но он совсем другой, он более легкий, он более современный. То есть тут есть какие-то классические каноны, сказать, это то, а это совсем не то.
Я бы не стала относить Селлинджера, по крайней мере, Селлинджера в виде «Над пропастью воржи», я бы не стала, наверное, его относить к этому канону. Все-таки понятно, что то, что в американском каноне литературном дико важное место занимает вот этот великий американский роман, все-таки не означает, что все хорошие, важные американские книги принадлежат к этому канону. Но именно потому, что эта история очень камерная. То есть это маленькая камерная история про одного конкретного мальчика на очень коротком промежутке времени.
Краткое содержание романа «Над пропастью воржи». Джером Селлинджер. 17-летний подросток Холден Колфилд проходит курс лечения в санатории и вспоминает о нескольких днях, которые он провел в Нью-Йорке после того, как был отчислен из школы. Мы в подробностях узнаем не только события этих дней, но и мысли главного героя, его мечты и устремления.
А вот, скажем, «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда, написанный несколько раньше, он, конечно же, относится к этой категории, потому что это такая история многих переплетенных судеб, и все эти судьбы, опять же, мы их видим на фоне сухого закона. Мы видим их на фоне бегущих 20-х. Мы понимаем, что вот уже на пороге стоит Великая депрессия. У нас есть вот эта перспектива. То есть это очень плотное погружение в американские реалии, исторические культуры. Но что меня бесконечно радует, это то, что эта преемственность и традиция, она очень продуктивна.
Я как-то стал записывать на полях железнодорожного расписания имена гостей, бывавших у Гэтсби в то лето. На расписании стоит штамп. Вводится 5 июля 1922 года. Оно давно устарело, и бумага потерлась на сгибах. Из Ист-Эгга приезжали Честер Беккеры и Личи, и некто Бунзен, мой университетский знакомый, и доктор Уэбстер Сивет, тот самый, что прошлым летом утонул в штате Мэн. И Хорнбимы, и Уилли Вольтер с женой, и целый клан Блэкбеков, которые всегда сбивались где-нибудь в кучу и по-козлиному мотали головой, стоило постороннему подойти близко. И потом еще Исмеи, и чета Кристи, точнее, Губерт Ауэрбах с супругой мистера Кристи, и Эдгар Бивер, о котором рассказывают, что он посидел как лунь за один вечер, и главное, ни с того ни с сего. Кларенс Эндейв, помнится, тоже был из Ист-Эгга. Его я видел только раз. Он явился в белых фланелевых бриджах и затеял драку в саду с проходимцем по фамилии Этти.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Великий Гэтсби.
Я думаю, что я, как и, по-моему, 80% читателей всего мира, как минимум, ждем все нового романа Джонатана Франзена, который вот уж кто великий мастер великого этого жанра в наше время. Потому что все его романы, и «Поправки», и «Свобода», и, конечно же, «Безгрешность», по-русски она так называется, «Пьюрити», это романы, которые абсолютно точно фиксируют отношения между людьми на фоне сменяющихся эпох. Скажем, вот мой, наверное, самый любимый роман у Франзена — это «Свобода», в котором мы наблюдаем историю распада семьи, когда вот такие прекрасные, милые, демократических взглядов родители, эко-био-ориентированные, с гуманистическими представлениями о воспитании детей, как вот они оказываются в мире после взрывов 11 сентября, и как у них распадается связь между поколениями, как оказывается, что их дети выросли совершенно чужими им людьми, у них другая жизненная модель. И мы понимаем, как события американской истории влияют и крутят вот это вот семейное колесо отношений. Потому что понятно же, что какие-то такие события типа 9.1.1, они же неизбежно приводят к изменениям в семье, к изменениям в отношениях. Но как в России, я думаю, очень многие дружбы, связи, близкие, доверительные отношения были разорваны после оккупации Крыма. Потому что куча народу друг с другом разругалась на тему того, нашли Крым. Вот. И это такие вещи, которые вроде бы, что нам Гекуба, то есть, казалось бы, большая страна, маленький кусочек какой-то прирезала, казалось бы, почему это важно? Нет, это оказывается очень важно, и это отражается в персональных связях. И вот Франзен, великий мастер, показывать, как глобальная история, которая где-то там очень, казалось бы, далеко, и никого не коснулась, никто из героев свободы не пострадал от взрывов. И тем не менее мы видим, как это меняет отдельные жизни, как вот большая история вторгается в историю маленькую, очень персонально.
Я хотела уточнить само понятие, поскольку для меня оно новое. Вот если, например, взять Хемингуэя, «Праздник, который всегда с тобой», он же тоже не про Америку, но, тем не менее, это и американская история тоже. То есть где здесь граница? Это всегда какие-то события, которые происходят в Америке, да? Кусок именно американской истории. Тогда это великий американский роман. А если, например, это мировая история, или Париж, да, и все эти интеллектуалы, художники, это уже не то.
Ну, в принципе, конечно, это не совсем то. Это другой немножко жанр. Но Хемингуэй, он всегда где-то был рядом с этим жанром, потому что Хемингуэй был одним из тех писателей, которые соединяли американскую литературу, американскую культуру и культуру глобальную. Он всегда был вот таким вот мостиком. И, конечно, когда мы, скажем, читаем «По ком звонит колокол», там страшно важно, что главный герой американец, он фактически приватизирует этот кусок истории и говорит, это и американская история тоже.
Ты коммунист? Нет, я антифашист. С каких пор? С тех пор, как понял, что такое фашизм. И давно это? Уже 10 лет. Не так уж много, сказала женщина. Я 20 лет республиканка. Мой отец был республиканцем всю свою жизнь, сказала Мария. За это его и расстреляли. И мой отец был республиканцем всю свою жизнь. И дед тоже, сказал Роберт Джордан. В какой стране? В Соединенных Штатах. Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол?
То есть, если мы оттуда убираем Роберта Джордана, главного героя, то оказывается, что, конечно, эта история какая-то совершенно нехарактерная. Так он это вовлекает и притягивает к американской культуре, к американской истории. Но понятно, что если ставить их рядом со Стейнбеком, то Стейнбек гораздо глубже укоренен вот в этой традиции, чем Хемингуэй. Хемингуэй уж больно международный.
А можно я вас попрошу привести еще несколько примеров? То есть, например, для наших слушателей, если они захотят почитать именно этот жанр, если они захотят углубиться, вот что можно почитать, чтобы узнать об истории и одновременно вот такой вот увлекательный роман?
Я хотела бы назвать некоторое количество относительно новых книг, ну, последних, там, скажем, 20 лет, которые блестяще продолжают эту традицию. Ну, наверное, самый мой любимый роман, который относится к этому жанру, это роман Джеффри Евгенидиса «Средний пол». Вообще, Джеффри Евгенидис – это один из главных для меня, по крайней мере, американских писателей нашего времени. Потрясающий абсолютно. У него единственный недостаток – он очень редко пишет. Его многие, я думаю, знают по роману «Девственница-самоубийца», который был экранизирован Софией Копполой и таким образом вошел в какую-то такую в широком смысле поп-культуру. Мой любимый его роман – это «Средний пол». Это история семьи греческих эмигрантов. Это семья, которая приезжает в США, они беженцы, они бегут во время греко-турецкой войны, они бегут из охваченной пожарами, погромами Смирной, из мира, чудом втискиваются на последний буквально уходящий пароход и прибывают в Америку. И эта история нескольких поколений людей, которые попали в Америку, и она начинается с инцеста, она начинается с кровосмешения. Два главных героя, основатели этой греческой династии, брат и сестра, которые влюбляются друг в друга, и, приехав в Америку, они понимают, что их же никто здесь не знает, никто не знает, что они друг другу брат и сестра. И они вступают в брак, и тем самым запускают череду таких порочных мутаций, и, собственно, «Средний пол» отсылает как раз к тому, что главный герой, рассказчик всего романа, рождается гермафродитом, именно вот в силу вот этих близкородственных браков. И он, с одной стороны, раскручивает историю своей семьи в прошлое и с удивлением обнаруживает, насколько она неотделимо связана со всеми ключевыми событиями американской истории 20 века. Война во Вьетнаме, черные пантеры, рок-н-ролл. Вот все, что проходит важное через историю 20 века, также точно оказывается важным для этой семьи. А с другой стороны, герой пытается выстраивать собственную идентичность. Человек, который родился не мальчиком и не девочкой, имеет возможность сам решать, кто он, мальчик или девочка. И вот этот поиск его собственной идентичности, вообще попытка понять, кто ты есть такой, это, вот, мне кажется, очень интересное сочетание вот таких повествовательных слоев. Это такой действительно огромный американский эпос, увиденный глазами греческих эмигрантов. И совершенно невероятно написанный. То есть этот роман, в принципе, на русский очень хорошо переведен, но если вы читаете на английском, то, мне кажется, не нужно отказывать себе в этом удовольствии.
У меня 2 дня рождения. Сначала я появился на свет как младенец женского пола. В поразительно ясный январский день 1960 года в Детройте. А потом, в августе 1974, в виде мальчика подросткового возраста в палате скорой помощи в Петоске, штат Мичиган. Просвещенный читатель мог узнать обо мне из статьи доктора Питера Люса «Половая идентификация у псевдогермафродитов с синдромом дефицита 5-альфа-редуктазы».
которая была опубликована в 1975 году в журнале «Детская эндокринология». Или вы могли видеть мою фотографию в 16 главе ныне безнадежно устаревшего издания «Генетика и наследственность». Это я с черной наклейкой на глазах стою голым у Растомера на странице 578. Джеффри Генезис, средний пол.
Еще я хотела бы, наверное, упомянуть тоже важный для меня и очень мой любимый роман «Empire Falls» Ричарда Руссо. «Empire Falls» – понятно, это название, которое прочитывается двояко. С одной стороны, это название городка «Empire Falls», потому что находится возле водопадов. А во-вторых, это, конечно, падение империи. Это специально двойственное название. Это история маленького американского городка, который переживает тяжелейшую депрессию. Это городок, который когда-то был построен при фабрике, и сейчас фабрика закрыта, и фактически город вымирает, превращается в призрак города. У города когда-то был буквально единоличный практически владелец, семья богачей, которые владели всем в этом городе, включая фабрику. А сейчас эти же люди фактически город убивают. И главный герой оказывается в сложной ситуации. Главный герой, он содержит ресторанчик на главной улице этого умирающего городишки. И главный герой понимает, что у хозяйки, последней представительницы вот этой богатой семьи, у нее с этим городишкой что-то личное. Она его убивает не случайно. И постепенно он понимает, что каким-то образом происходящее связано и с ним самим, и с его семьей, и с его корнями. И, соответственно, его драма, драма такого простого, маленького человека, вполне себе обычного, негероического, оказывается очень тесно связана с историей его города. В данном случае город Empire Falls оказывается такой Америкой в миниатюре. То есть все, что важно для Америки, оно там тоже присутствует.
По сравнению с городским особняком Уайтингов, дом, выстроенный Чарльзом Бьюмонтом Уайтингом спустя 10 лет после возвращения в Мэн, выглядел скромно. Но по любым меркам Empire Falls, где жилье на одну семью стоило много меньше 75 тысяч долларов, этот дом с 5 спальнями, 5 полностью оборудованными санузлами и отдельной студией для творчества смахивал на дворец. Ч.Б. Уайтинг провел несколько очень важных для него лет в старой части Мексики. И дом, что он возвел, наплевав на условности, был асьендой в суровом миссионерском стиле. Он даже раздобыл кирпичи с особой текстурой и выкрасил их в мутно-желтый цвет, чтобы они походили на саман. «Дурацкий дом», — говорили люди, — «надо же было отгрохать такое! И где, в глубинке штата Мэн?» Но лично Ч.Б. Уайтингу они этого не говорили. Ричард Руссо. «Empire Falls».
Если взять «Великий американский роман», есть там какие-то признаки именно по сюжету?
Нет.
Можно ли... Нету? То есть нельзя сказать, например, что как в американском фильме добро побеждает зло, человек проходит личное развитие, да, и в конце концов становится лучше или примиряет что-то прошлое с настоящим. Есть ли там какие-то такие вот...
Нет, я говорю, что единственный важный критерий, позволяющий как-то жанрово описать «Великий американский роман», это наложение личной, очень персональной, очень такой человеческой истории на большую историю страны. Ну вот, скажем, если бы мы говорили о визуальном воплощении идеи «Великого американского романа», то это, конечно, будет «Форрест Гамп». То есть это герой, у которого есть своя маленькая, частная, смешная, нелепая, трогательная жизнь, и эта жизнь оказывается удивительно плотно вплетена во все события американской истории. То есть Элвис Пресли, вот он туточки. Война во Вьетнаме, вот. Уотергейт, снова здесь мы видим, опять появляется герой. То есть его личная судьба переплетена с историей всей страны. Я позволю себе назвать еще один, который мне кажется очень хорошим и очень важным. Это замечательный роман Филиппа Майера, который называется «Сын». Он получил Пулитцеровскую премию некоторое время тому назад. И это история Техаса. Это история трех поколений одной семьи. Такие вот несгибаемые жители фронтира. Дедушка в детстве попадает в плен к команчам, То есть он еще живет в то время, он застает там какие-то 80-е годы 19 века, когда команчи еще представляют реальную угрозу. Он оказывается у них в плену, его воспитывают в племени, поскольку он проявляет какую-то невероятную доблесть и стойкость, и нечувствительность к физической боли. Его не убивают, как большинство пленников, и он подростком оказывается среди команчи, он растет как индеец, а потом он уходит из племени, сохраняя при этом даже не то чтобы добрые отношения, это не Фенимор Купер такой, где добрые индейцы, милые, белые, вот нет. А сохраняет некоторое уважение и понимание этой цивилизации, и он становится нефтепромышленником. А у него рождается сын, а у сына рождается дочь, и вот эти три поколения, они фактически доходят до второй половины 20 века. Это история трех поколений в семье, все очень разные. Потому что дедушка, он такой железный кремень, и внучка железный кремень, они качают нефть из вот этой иссушенной техасской почвы, они от этой почвы вообще не отделимы, с ними происходит все то, что происходит с Америкой, а в середине у них сын главного первого героя, он такой, наоборот, интеллигентный рохля, и он совершенно выбивается из вот этой семейной плеяды. И там, скажем, конфликты с испаноязычным населением в Техасе, передел границ, нефтяная лихорадка, спад нефтяной лихорадки, Вторая мировая война, война во Вьетнаме, истребление фактически индейцев. Все это оказывается упаковано в семейную историю. Это тоже абсолютно вот такой выдающийся, как мне кажется, текст, продолжающий ту же самую тенденцию, но только уже современным языком, современными художественными средствами.
Что стоит создателю подкинуть мне селенок, чтобы смог я подобраться к воде, что течет через пастбище? Река Нуэсис восточно излучена. Я всегда питал слабость ко всякой языческой бесовщине. Мысленно я уже трижды туда добирался. Известно же, что Александр Великий в последнюю ночь своей земной жизни улизнул из дворца и пытался прыгнуть в Евфрат. Понимал, если тело его исчезнет без следа, люди решат, что он, подобно богам, вознесся на небеса. Жена поймала его в последний момент и приволокла домой, вынудив умереть, как обычный смертный. А еще спрашивают, почему я не женился второй раз.
Филипп Майер. Сын.
Если говорить о формальных каких-то различиях, например, условно тех романов, о которых вы говорили, и Теодора Драйзера.
Драйзер, кстати, тоже, конечно же, писатель этого типа.
Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днем в Чикаго, все ее имущество заключалось в маленьком сундучке, дешевеньком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с завтраком и желтом кожаном кошельке, где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван Бьюрен-стрит, и $4. Это было в 1889 году. Каролине только что исполнилось 18 лет. Теодор Драйзер. Сестра Керри.
Можно ли сказать, что вот люди, которые пишут сегодня, они продолжают эту традицию и, может быть, в языке, вот в построении сюжета, то есть он такой немножко тяжелый, с большим количеством героев, вот такой вот, может быть, по речи, по языку, как это написано?
Можно говорить о какой-то единой тенденции, потому что, скажем, «По ком звонит колокол» Мингуэя или «Шум и ярость» Фолкнера – это очень специфичное модернистское письмо, такое максимально далекое от нейтрального. А тот же Драйзер или Синклер Льюис какой-нибудь роман Эрроусмит Синклера Льюиса – это тоже, конечно, великий американский роман. Они гораздо более стилистически нейтральны. Или тот же самый Стенбек, который тоже гораздо более прозрачным и нейтральным языком пишет, чем Фолкнер или Хемингуэй. Поэтому я бы сказала, что это все-таки касается не принципов построения сюжета и не принципов художественного языка. Великий американский роман можно написать каким угодно языком. Тут нету каких-то жестких табу. Но важно то, вот именно вот этот сам принцип, когда человеческая судьба и судьба страны очень тесно и плотно взаимосвязаны.
А что сказать, сейчас такой немножко глупый вопрос, что сказать, например, о огромном количестве американских любовных романов, которые выходят каждый год, и очень часто они тоже помещены в какие-то такие исторические рамки. То есть у тебя получается как бы такой псевдо-великий американский роман.
Например, если мы говорим о великом родоначальнике всего этого жанра, о романе «Унесённая ветром» Маргарет Митчелл, то, конечно, роман Маргарет Митчелл – это великий американский роман в полном объеме. Я думаю, что тут это совершенно не нужно даже объяснять.
Скарлетт О'Хара не была красавицей. Но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точенным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу – ах, эта белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и митинками от жаркого солнца Джорджии. Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх, от переносицы к вискам. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром».
Потому что жизнь героини и ее семьи настолько тесно связана с судьбой американского юга, с гражданской войной, с восстановлением после гражданской войны, что, в общем, тут даже ничего объяснять не надо. Понятно, что не любые исторические декорации означают то, что сейчас нам будет великий американский роман. Великий американский роман вовсе не обязан разворачиваться именно в исторических декорациях. Трэша пишется много везде, и это далеко не только американская специфика. Я бы сказала, что у нас в России нам есть чем ответить американскому заокеанскому партнеру. Понятно, что какие-то приемы из высокой литературы неизбежно заимствуются литературой более низкой, более простой. Поскольку великий американский роман – это такой главный стержень всей американской литературы последних 150 лет. Понятно, что какие-то его элементы заимствуются для самых разных, более низких, менее вдумчивых литературных произведений. Точно так же, как у нас, куда ни плюнь, обязательно кто-нибудь себе немножечко Достоевского приберет и в любую бульварную чтиво немножечко вот такого вот надрыва любит засунуть. Вот я бы думала про это вот так.
А почему американский роман – это такая большая часть? Вы сказали, что это прямо стержень американской литературы последних 150 лет. Почему это так? С чем это связано?
Знаете, это очень социально обусловленная вещь. Америка – в целом страна очень закрытая, замкнутая на себя. У американцев есть психология жителей большой самодостаточной страны. Кстати, в России это тоже отчасти присутствует, и этим связаны некоторые особенности русской литературы, которые тоже в первую очередь развернуты внутрь себя, внутрь страны. Американская литература – это литература не имперская, скажем, как английская литература. Это литература большой цельной страны. Английская литература писалась для того, чтобы ее можно было читать и в Англии, и в Южной Африке, и в Индии, и в Австралии. Потому что империя большая, мы пишем такую литературу, которая хорошо ложится на разные культурные особенности. Америка гораздо более гомогенная, гораздо более замкнутая и гораздо в меньшей степени проводящая различия между публицистикой и собственной литературой. Вот, скажем, когда мы говорим «Пулитцеровская премия», мы почему-то всегда забываем, что, во-первых, там одной только литературы есть 5 номинаций. Там лучшая художественная книга, лучший нон-фикшн, лучшая биография, лучшее историческое сочинение, лучшая пьеса, лучшее стихотворение. А все это как бы литература. А с боков, вокруг вот этих литературных номинаций, что мы видим? Мы видим лучший репортаж, лучшее журналистское расследование, лучший это рассказ о жизни в провинции, лучший газетный очерк. То есть фактически в Америке, по крайней мере на протяжении долгого времени так было, актуальная новостная повестка перетекает в литературу совершенно без стыка, без швов. То есть то, что волнует страну, втягивается внутрь литературы совершенно естественным органическим способом. То есть американские писатели пишут о том, что волнует американцев. Соответственно, они ориентируются на американского читателя, они хотят говорить с ним о специфически важных американских вещах, американских проблемах. И как результат это приводит именно вот к формированию такого романа, где есть, с одной стороны, какая-то универсальная, понятная для всех американцев проблематика, а с другой стороны есть фиксация на отдельной человеческой жизни, на отдельном человеческом голосе.
То есть, получается, всю американскую историю практически можно охватить при помощи таких романов. Можно взять, составить список.
Да, это правда.
Как вы думаете, это будет продолжаться? Люди будут продолжать писать такие романы? Мой последний вопрос.
Я думаю, что эта традиция очень надежная и устойчивая. Сегодня мы, конечно, видим, ну, по крайней мере, настолько, насколько можно о чем-то судить из России, о такой довольно существенной поляризации американского общества. То есть нам, когда мы смотрим из России, кажется, что Америка перестает быть настолько монолитной и настолько целостной. Нет, я не хочу сказать, что она всегда, что все американцы там были под одну гребенку и думали одинаково, чувствовали одинаково, но мне кажется, что сейчас вот эта поляризация и какой-то социальный раскол, он становится, может быть, несколько глубже, чем он был когда бы то ни было. Такого рода вещи, они всегда отзываются в художественной литературе. Художественная литература – это очень чуткий прибор, очень настроенный на то, чтобы откликаться на такого рода события. Означает ли это, что великий американский роман, который как-то рефлексирует какие-то американские универсальные вещи, станет не нужен? Честно сказать, я бы не торопилась с подобными прогнозами. Мне кажется, что это очень важная, устойчивая традиция, которая столько всего повидала, что и это тоже переживет. Может быть, конечно, что-то изменится, но с другой стороны, мне кажется, что если что-то и может врачевать вот такого рода расколы в обществе, то это как раз великие американские романы, которые позволяют увидеть американскую историю, американское общество, американскую культуру как какое-то единое целостное существо, которое дорого и ценно всем, грубо говоря, жителям Америки и наблюдателям за этим процессом.
Прекрасное финальное слово. Огромное спасибо, Галина. Напоминаю, что вы слушали подкаст «Из Америки с любовью». С нами была литературный критик Галина Языфович. А мы с вами услышимся очень скоро. Слушайте нас на нашем сайте www.golosamerики.com, а также в Apple и Google подкастах. Счастливо!